Здравствуйте, братья и сестры! С вами передача «Дотянуться до небес». Я рада приветствовать в нашей студии отца Амвросия Громова. Батюшка, благословите.
Господнее благословение да пребывает со всеми вами.
Напомню, что отец Амвросий Громов – благочинный Свято-Николаевской Верхотурской обители и наш пастырь, и всегда дает нам мудрые советы и разъяснения в тех темах, которых мы пытаемся здесь, вот за круглым столом, каким-то образом разрешить, хотя бы поднять, руководствуясь своими малыми знаниями и небольшим жизненным опытом, потому что здесь у нас встреча для молодых. И рада приветствовать наших гостей. Прошу представиться.
Здравствуйте, меня зовут Александр, я семинарист, преподаватель Свято-Алексеевской школы.
Соболев Кирилл, менеджер среднего звена.
Кувшинова Вероника, специалист инжиниринговой компании.
Инна Буйских, временно не работающая.
Надежда Шумихина, медсестра детской больницы.
Дорогие друзья, сегодня я попросила бы обратиться к теме, которая достаточно и сложна, и, может быть, в какой-то степени расплывчата. Я прочитала одну фразу отца Андрея Кураева, которая очень зацепила. Он нашел такой термин «неофитский карантин». И для меня возник, как такая яркая картинка, воспоминание об интервью с Екатериной Васильевой, известной нашей актрисой. Когда она несколько лет назад приходила к вере, воцерковлялась, она давала интервью, где полностью отрицала все свое творчество, очень негативно отзывалась о искусстве театральном, актерском, полностью исключая его из возможной жизни православного человека. Ну и, конечно же, мы все следим за судьбами наших таких вот известных актеров. И знаем, что в результате через несколько лет она вернулась к актерскому искусству, к тому дару, который дал ей Бог, но уже на другом уровне. Мы все знаем ее роль в сериале «Спас под березами». То есть она вернулась к своей стезе актерской, но вернулась уже православным человеком для того, чтобы уже вернуть вот то, что она получила, ее душа, людям. Вот эти слова для меня, наверное, было стимул проанализировать и свой приход, такой новоначальный. И я думаю, что переживает этот период вот этого неофитского карантина практически каждый человек, который приходит к вере. Но если мы говорим об этом неофитском карантине как периоде, когда человек с огромной ревностью идет к вере, наверное, есть такой момент, который заставляет задуматься, что кто-то остается в этом карантине надолго, если не навсегда. И вот в данном случае здесь уже вот эти вот моменты ревности в вере, когда человек переоценивает и себя, и свои пристрастия, и отказывается от чего-то. Иногда человек остается в этом карантине, и тогда уже идет не ревность в вере, мне кажется, не стремление к спасению и изменению себя, но отношение к другим. И здесь уже есть грех осуждения и гордыни и так далее. То есть идут больше не моменты работы над собой, а моменты сравнения. Я правильно иду в вере, а другой человек неправильно. Мне кажется, здесь очень такие тонкие и очень сложные грани, и мне бы хотелось вместе с нашими гостями и, конечно же, с помощью батюшки разобраться, где здесь ребенок, где здесь вода, чтобы не выплеснуть вместе с водой ребенка. Мне бы хотелось прежде всего попросить наших гостей рассказать о своем приходе к вере. Был ли замечен вот в вашей жизни этот период неофитского карантина?
Могу рассказать одну ситуацию, связанную с надеждой, потому что когда у меня возникло очень много вопросов к вере православной, я их задавала Надежде, и передо мной просто сейчас стоит картинка яркая, когда она мне рассказывала, как она молится. Она молилась, и у нее мысли, ну, страдала рассеянием во время молитвы. Что она сделала? Она налила холоднючую воду в тазик. Была это осень, было и так не тепло. И стояла и молилась вот в этой холодной воде для того, чтобы собрать свои мысли в порядок. Такую же стезю я наблюдала также у своего папы, который, когда пришел в веру, действительно кардинально поменял образ жизни и кардинально стал догматично навязывать это окружающим. В результате картинка получилась немного обратная. И здесь, наверное, просто задача нашей вот передачи сформировать такой некий гармоничный взгляд на отношение человека, вот новоиспеченного христианина к вере и к самому себе, и к своему месту вот именно в начале пути.
Я думаю, что Вероника поставила слишком большую задачу. Сформировать нам его все равно не удастся. Вот хотя бы попытаться озвучить, обрисовать как-то вот этот вот момент. Это действительно нам необходимо и, в принципе, доступно. Прокомментировать сразу вот эти две вещи, да? Вот вы знаете, первое, то, что вот о чем вы сказали, да, состояние вот этой холодной воды, это нормальная такая святоотеческая практика, когда вот многие говорят, а зачем святые отцы привязывали там себя к стенке, чтобы не упасть, когда засыпают? А зачем они там стояли на холоде или еще что-то? А как раз для того, чтобы собрать себя, чтобы отключиться наконец-то от всех вот этих вот удобств и собрать свой ум, раз. А во-вторых, как ни странно, если человеку не хватает внутренних скорбей, о которых, например, Софроний Сахаров в своей книге о молитве говорит, что я сейчас только, вот будучи уже стариком, будучи уже проживший достаточно большую жизнь и познавший хоть какие-то истины духовности, я сейчас только понимаю, что каменное сердце разбивается молотом скорбей. И он говорит, я сейчас только понимаю, что так, как я молился там, в лагерях, в советских лагерях, я не смогу молиться уже больше никогда. Да, я сейчас научился по-другому. Да, сейчас Господь иногда необычайно близок ко мне по другим причинам. Но так, как я молился тогда, во время скорбей, сейчас я уже никогда не смогу так молиться. И вот поэтому многие святые отцы именно утесняли свою плоть для того, чтобы наконец-то стать способными внутреннее сосредоточение на молитве. Второй же момент, когда человек, изменив свою жизнь кардинально, начал догматически, как ты это сказала, Вероника, навязывать это всем остальным, вот это уже как раз уже не лучший опыт, не лучшее, так сказать, проявление. Хотя и это, вспоминая премудрого Соломона, как он говорит, все пройдет, пройдет и это. И это имеет свойство проходить.
Ну, наверное, тут надо разобраться в причинах, да, почему не просто так ведь он это делал. То есть у него была искренняя забота о ближних, в общем-то, и страх, наверное, за их души. Надежда, ну вот сейчас с позиции времени, вот как ты можешь оценить вот эти свои поступки, которые были в начале?
Ну, Вероника, меня очень удивило. Во-первых, я никогда в холодной воде в тазике не стояла. Это, видимо, ты с кем-то спутала меня. Это что я могу сказать? Да. Меня интересует такой вопрос. Ну вот, ладно, неофитство бывает у тех, кто пришел к вере. Пусть оно, если условия позволяют, продолжается многие годы, когда человек живет, не делает как бы больших грехов, но рано или поздно жизнь посылает такие испытания, когда действительно, чтобы вырваться из этого неофитства, человек вынужден влиться в жизнь, когда совершают грехи. Вот где предел самобичевания? То есть, когда человек совершил грех, и он казнит себя, мучает, угрызение совести, и он мучает и себя, и своих близких, которые, может быть, подтолкнули его к этому. Вот я хотела бы узнать, как православный человек, неофит, и трезвомыслящий православный человек подходят к осознанию греха, к покаянию. То есть как вот вздохнуть свободной грудью, не мучить себя вот этим грехом в отношениях с ближними.
Во-первых, я хочу сказать, что вот в некотором смысле в ваших словах звучит негативная оценка неофитства. Мы не позиционируем. Вот сейчас, вот в нашем разговоре, простите, если это прозвучало именно так, и для наших радиослушателей я хочу сакцентировать. Неофитство – это не есть плохо. Это не есть плохо и не есть как-то ненормально. Это есть обычная ситуация для каждого человека, который входит в новый мир. Не просто в мир новой традиции, да, не просто в мир нового какого-то обучение там, не на новую работу пришел, не новую, так сказать, профессию осваивает, меняет свое духовное состояние. Он пришел, познал истину, и истина делает его свободным, свободным от многих, так сказать, старых его привязанностей. Поэтому неофитство само по себе, оно не есть плохо. Я вот это хочу вот конкретно сказать, что, потому что звучит некое такое в ваших словах, что мы как будто бы неофитов ругаем и говорим, что неофитство – это плохо. Нет.
Естественный процесс.
Да, это естественный процесс, который для каждого неизбежен. Он был неизбежен для меня, неизбежен для десятков тысяч людей, которые прошли в наше время, пройдут после нас, и миллионов людей, которые прошли до нас.
Он немножко вводит человека от реальности, от реальной жизни.
Да, ситуация в чем? И вот, опять же, момент в том, что вы говорите, если позволяет время и возможность. Позволяет обычно не время. И если время и возможность это позволяет, это обычно плохо. Это значит, человек настолько закуклился, настолько, так сказать, ушел от всего и от всех, настолько, так сказать, оттолкнулся от остальных людей, настолько абстрагировался от них, настолько приложил много усилий к своей независимости, к своей вот этой вот такой нездоровой самостоятельности, что ему это удалось. Удалось создать вакуум вокруг себя настолько глубокий, что в течение нескольких лет, а иногда и десятилетий, этот процесс псевдо уже даже, псевдо-неофитства продолжается в человеке. Да? Человек продолжает делать те же самые ошибки. А вот вопрос с моментом самокопания, с моментом самобичевания. Ну, знаете, есть такое выражение: «Малое знание уводит от Бога, великое возвращает к Нему». Люди, вошедшие вот в этот вот процесс неофитства, чаще всего, поняв либо основные истины, либо наоборот, узнав только самую верхушку христианского учения, христианской жизни, да, не умея и не зная опыта жизни церкви, чаще всего изобретают велосипед. Ваш вопрос заключается всего-навсего. Церковь давно уже ответила на это. Вопрос так называемой акривии и экономии. Греческая терминология – это вот эти две – акривия и экономия. Акривия – это строгое следование нормативам, строгое применение в той или иной ситуации канонов и законов церкви. Экономия – это разумное и единовременное, может быть, даже послабление тех или иных законов, исходя из той или иной конкретной сегодняшней ситуации. Не вообще раз и навсегда, а здесь и сейчас. То, что для одного человека, допустим, один и тот же поступок, сделанный в состоянии аффекта, да, христианином, церковь может воспринять его спокойно, потому что человек в этот момент, да, его вина, что он не обратился достаточной молитвой к Богу, но, может быть, он был еще недостаточно для этого опытен, чтобы вот положиться, так сказать, опереться на молитву и принять правильное решение. Но если он пришел в церковь там год, два, три назад, для него это простительно. Священник, мудрый священник, не только молодой, так сказать, только что тоже пришедший в духовную жизнь, а мудрый священник, проживший огромную духовную, пастырскую, свою собственную духовную жизнь и пастырский опыт, с большей снисходительностью отнесется к такому человеку не потому, что просто по-человечески, а потому что он знает опыт церковной жизни, он может сослаться в своей даже памяти на опыт, тысячелетний опыт святых отцов. С другой стороны, человек, который действительно уже проживший многие годы в церкви, не просто проживший по времени, а действительно имевший какой-то огромный духовный опыт уже, как засвидетельствованный своей вот жизнью, другими людьми, если он точно так же делает эту ошибку, вот к нему как раз может быть применена именно акривия. То есть с него спросят по всей строгости. Значит, он мог, но не захотел приложить достаточных усилий, чтобы принять правильное решение. И вот здесь вот такой вот человек, только-только вошедший в церковную жизнь, к сожалению, не зная этого опыта церкви, не зная этого опыта духовной жизни, начинает изобретать велосипед, начинает с одной стороны казнить себя, с другой стороны, наоборот, давать себе послабление там, где этого не нужно. И как поступить такому человеку? Всегда и везде церковь говорит: не принимай решения поспешно, во-первых, а во-вторых, не принимай решения самостоятельно. Пойди и посоветуйся с более опытным человеком. Будь то священник или будь то собрат твой, мнению которого ты доверяешь. Пойди и посоветуйся. Нельзя оставаться самобичеванием и самокопанием в одиночку. Это не значит, что надо пойти и найти себе оправдание, а надо пойти и спросить совета. А вообще, правильно я на эту тему мыслю или нет? А что на эту тему говорят святые отцы? У них-то побольше опыта, чем даже у меня или у тебя вместе взятых. Есть ли уже, может быть, в жизни церкви уже был такой опыт, а я просто не знаю о нем.
Спасибо, батюшка.
Я хотела бы поделиться своим опытом, потому что то, что сейчас прохожу я, очень близко к теме сегодняшней встречи. Поскольку я недавно обратилась в веру, то сейчас я переживаю процессы, которые, наверное, можно так назвать. И я хочу сказать, что я ощущаю, что это очень естественно и нормально, и в этом нет ничего плохого действительно, потому что чаще всего человек, который обращается в веру, он приходит к вере в состоянии очень сильного духовного голода. И когда он приходит к этой самой вере, то он очень остро начинает ощущать, насколько занята его душа, насколько занято его сердце всем чем угодно, кроме того, что ему действительно нужно. И вот это такое истовое отречение от очень многих, прежде, может быть, любимых и ценных вещей, это выражение той самой потребности, того самого поиска духовного. С одной стороны, я соглашусь с тем, что не нужно изобретать велосипед. С другой стороны, мне кажется, что каждый человек, который пришел к вере, он обязательно должен пройти этот путь, потому что тем самым он не следует путем каких-то ответов готовых на вопросы, а он ищет, его душа постоянно находится в таком очень живом состоянии, в состоянии поиска, в состоянии, если угодно, диалога с Богом, да, ну, позволю себе такую смелость. Поэтому процесс этот очень важный, он, мне кажется, ну, очень ценный. Я еще хочу добавить, что мне очень понравилась фраза, которую я прочитала на сайте у блаженной Матроны Московской. Там было сказано о том, что даже самая истовая вера без любви – это всего лишь фанатизм. Вот я абсолютно с этим согласна, и, может быть, в какие-то моменты нужно об этом вспоминать. Вот Вероника сегодня говорила о знакомой, которая стояла в холодной воде. У меня была похожая ситуация, когда во время утренних молитв я почувствовала очень сильную слабость, и мне показалось в тот момент, что я непременно должна выстоять вот до последней степени. После этого весь день я очень плохо себя чувствовала. Ну, не знаю, знаком это было, не знаком, я для себя это так истолковала. Я в середине дня включила телевизор, и по телевизору шла научно-популярная передача, которая объясняла, какие физиологические процессы происходят с человеком утром. Для меня это стало своего рода ответом на то, что происходило со мной, и я поняла, что, наверное, может быть, это знак того, что где-то в какие-то моменты нужно любить и себя тоже, да, и беречь себя, и очень важно чувствовать самому такие моменты.
Да, я могу продолжить слова Инны о том, что вот этот момент карантина, он не просто неизбежен, он необходим. Необходим почему? Человек абстрагируется от многих своих вещей. Я не хочу быть голословным, я сошлюсь на авторитет для каждого христианина, на Евангелие. Так вот, в Евангелии Господь говорит: познайте истину, и истина сделает вас свободными. Свободными от чего? От своих старых привычек, от своих каких-то маленьких ценностей, которые для меня важны, на самом деле они являются таким скарбом Плюшкина иногда. Иногда, и человек вдруг начинает понимать, что, как говорил, цитировал отец Андрей, да, говорит, Господь иногда разбирает крышу над нашей головой для того, чтобы мы могли увидеть небо. И вот этот процесс самоотторжения, отторжения себя, себя такого, каким ты был до постижения истины, да, он необходим. Необходим почему? Потому что человек в любом случае должен пересмотреть. Вот перетрясти свое имущество, пересмотреть себя с критической точки зрения. Да, и то, что действительно необходимо человеку, он все равно к этому вернется. Да? Как, между прочим, действительно произошло с Васильевой. Честно сказать, мне очень нравится эта актриса. Я, с одной стороны, с удовольствием смотрел многие ее фильмы. Причем самое-то удивительное, у нее не было почти то, что можно назвать вульгарными фильмами. Ну да, там «Соломенная шляпка», она там играла такую разбитную женщину, да. Но все равно она не была вульгарным, она не была пошлым. Все фильмы ее были очень такие вот. Ну, она ценила себя как актрису, она не соглашалась на разные роли. Хотя, честно сказать, в российском кинематографе того времени и не было пошлых фильмов. Но даже она была для меня, вот лично я достаточно много смотрел ее фильмов, и она даже тогда, она никогда не позволяла себе каких-то таких не очень хороших ролей. А уже после ее воцерковления, когда я увидел ее впервые, тогда еще будучи юношей, она принимала деятельное участие в акции по сбору пожертвований на строительство храма Христа Спасителя. Я сначала был удивлен, потом очень сильно обрадовался, думаю, вот еще одним талантливым человеком в нашем полку прибыло. Вот потом, когда я уже с большим отставанием узнал о ее неофитском карантине и о том, что она наконец-то из него вышла, и очередной раз порадовался, что она вышла, приобретя больше, чем до того, получив больше, чем до того, как она пришла к вере. Но когда это становится уже патологией, когда человек заживается в этом, когда уже действительно вместе с водой выплескивают и ребенка, вот это есть нехорошо, вот это плохо, когда человек начинает отвергать в себе вообще все. То есть все не то и все не так, как надо, да? Вот это плохо. Да, в человеке очень много намешано, но не все в человеке состоит из дурного. А если человек говорит, что все плохо, надо все пересмотреть, да, для многих это так, но такие люди идут в монашество. Такие люди идут в монастыри. Они действительно становятся теми светочами монашеской жизни, которые действительно спасают в первую очередь себя, а потом стараются спасти ближних своих.
Здесь еще одна крайность наблюдается, когда человек пытаются соответствовать монашеской жизни, на самом деле не имея на то ни сил, ни ресурсов, он приходит в конечном итоге...
И не имея к этому призвания.
Да, и призвание в том числе, он приходит в конечном итоге к глубокому отчаянию, ну, что, собственно говоря, совсем не является символом веры.
Ну, это, к сожалению, опять же, вот эта проблема не столько вообще конкретных людей, да, сколько проблема постсоветской церковной действительности. В то время, вот в 90-х годах, я по себе это помню, по своему, так сказать, вот я сейчас могу отслеживать это, да, в себе, что в то время, вот во времена только-только расцвета, когда только-только церкви дали возможность дышать более-менее свободной грудью, в то время было очень много житийной литературы подвижников именно монашеского пути. Самсона Сиверса, тогда вот я только мне на руки попалось того же, тот же отец Арсений. Очень много книг именно о пути монашеской жизни. И почти не было литературы, не было примеров о семейной жизни. Это сейчас мы имеем неоценимый вот этот вот пласт духовной литературы православной церкви, опыт семейных священников, опыт даже людей, проживших в семейной жизни, даже прославленных в лике святых. Это мы сейчас имеем этот опыт, имеем вот эти вот книги. Тогда этого не было. И люди, живя в семье, питаясь вот тем хлебом, той литературой, которую они могли найти, к сожалению, вот происходило вот это раздвоение. Это не вина церкви и не вина людей, это было веяние времени. Сейчас, слава Богу, это выправляется, сейчас, слава Богу, это становится на свои места.
Что касается веяния времени, я могу ошибаться, но часто замечаю людей, которые как раз-таки, сколько им лет, там, 50, сейчас 60, да, чему учило советское общество? Послушанию. Так вот, значит, берется вот то же самое послушание, то есть людям нужно найти ту же самую среду, она находится в церкви, и идет вот это вот внешнее послушание без внутреннего обращения на внутренние проблемы какие-то, на внутреннюю греховность и в том числе работу с собой.
И что? Мы не имеем права этим людям отказывать во входе в церковь. Мы не имеем права такого человека отталкивать просто потому, что у него уже сформировавшаяся такой вот духовная его составляющая. Церковь не имеет права, ей никто такого права не давал отторгать таких людей. И как ни странно, это наш с вами крест донести немощи этих людей, которые приходят со своими за и против в церковную среду, не осуждая их, не отталкивая, не давая им права насаждать свое миросозерцание, мироощущение, не делать его единственным в церкви, но, с другой стороны, не затыкая им рот, просто потому, что они не правы в чем-то. Вот это будет как раз проявление нашей христианской любви. Этим мы будем отличаться от них.
Да, Кирилл.
Я хотел бы рассказать про свой опыт. Для меня вот этот неофитский карантин достаточно так неожиданно начался и неожиданно вылился в дальнейшую жизнь, продолжается и сейчас в каком-то смысле. Я приходил к вере, будучи в больнице, и я помню, что одна из процедур, это был массаж, и мне попался такой массажист, который раньше был бандитом, потом пришел к православию, вот, и несмотря на то, что был весь на колках, в то же время отпустил бороду, длинные волосы, и каждый сеанс массажа меня так очень настраивал на духовный лад, на то, чтобы я тоже переменил свою жизнь. И я помню вот один из таких интересных моментов. Я говорю, что и от ночных клубов тоже надо будет отказаться. Он говорит, ну ты знаешь, да, и от ночных клубов тоже. Я помню, я лежу на этой кушетке массажной и реву просто от сознания того, что мне придется от ночных клубов отказаться, если я приму вот эти православные ценности. Также и от многого другого тоже, да. Но потом я вышел из этой клиники, как-то мозги стали выправляться постепенно, и вот прошло 7-8 лет, да, и с тех пор как-то вот естественным, совершенно парадоксальным для меня образом я ни разу не сходил в ночной клуб. Просто не хочется ходить в те места, без которых раньше я свою жизнь просто не представлял себе. Поэтому как-то вот вполне естественно этот карантин в отношении многих вещей продолжается, и я счастлив, что появилось правильное понимание, что должно присутствовать в жизни, а без чего можно прожить, и вот так.
Мне хочется добавить, что в этот период неофитского карантина от чего-то человек отказывается, а в результате возвращается в какой-то степени, просто меняются приоритеты. да, что-то вычеркивается из жизни действительно как ненужное, как вредное. Но мне бы хотелось вот вернуться к тому моменту, когда или человек работает над собой, над спасением своей души, да, но не осуждает ближнего, потому что действительно вот ревность Бога, она может быть выливаться в требования к окружающим или в требования к себе. А все-таки мы помним, что Бог есть любовь. И вот мне вспоминается фраза отца Артемия Владимирова, он рассказывал о том, что действительно священник, когда к нему приходит тот или иной человек, он не может под одну гребенку причесывать всех, разговаривать одинаково со всеми. И он смеялся, что если ко мне придет полковник в отставке на исповедь, я же не скажу, сын мой на колени. То есть у каждого человека есть та ступенька в православии, на которой он находится в данный момент. И вот, наверное, очень важно, чтобы каждый из нас помнил об этом.
Да, я могу вкратце сказать вот эту формулу, которую я тоже в свое время прочитал где-то в книге. Истинно духовные люди взыскательны к себе и терпеливы, не терпимы, как это сейчас любят говорить, толерантны, а терпеливы к другим. Вот это и есть, наверное, один из самых больших показателей, когда человек пережил духовный вот этот вот карантин неофитства и перешел уже действительно в область более-менее созревшего христианского миросозерцания, когда человек взыскателен к себе и терпелив к своим ближним. Не только близким, но и ближним, которые вокруг меня. Те, кто внутри и вовне храма, те, с кем я сталкиваюсь на работе, те, с кем я сталкиваюсь на улице.
Хотел бы сказать про период неофитства, что как коренной пересмотр ценностей, это редкая возможность для человека сделать такой колоссальный рывок вперед, и очень много из этого периода человек может потом оставить для себя, как даже мерило того, как нужно относиться к каким-то вещам, как нужно поступать, поскольку там человека движет вера, движет стремление угождать Богу, меняться, причем меняться резко, без оглядки, что называется, а вот это очень важно, потому что из этого периода человек должен выйти вперед, ни в коем случае не должно быть отката, то есть вот возврат к тому, да, а вот, ну хорошо, я пересмотрел, да, а теперь я понимаю, что из прошлого я выбираю еще вот это, вот, вот это, от этого я пока не могу отказаться, да, вот, вот в этот момент уже после неофитства человек часто очень, к сожалению, с какой-то легкостью возвращается к старым привычкам, вот он должен понимать, что не должно быть возврата после такого переворота, который человек делает для того, чтобы расти, для того, чтобы меняться, он вдруг, ну все, я поменялся, вот. Почему бы мне вот теперь в моем новом состоянии, да, не, ну подумаешь там, вот, ну я понимаю, не совсем хорошая привычка, да, ну я же стал сильнее, я же стал мудрее, да, а возьму-ка я вот это вот, ну то есть человек очень легко вводит сам себя в заблуждение, что вот сейчас же я смогу с новыми силами, да, новыми глазами на это посмотреть, и очень много из того, что человек должен решительно отвергнуть, да, он как-то вот начинает вытягивать и искусственно прилагать к тому новому образу жизни, который уже диктует ему православие.
Я вот что хочу сказать, замечание на эту тему. Опять же, действительно, Евангелие говорит, Господь говорит в Евангелии в одной из своих притч, что никто, положивший руку на плуг, да, и озирающийся назад, никто из этих людей не готов, не управлен, то есть не способен еще, не приспособлен к Царствию Небесному, да? То есть, если человек пашет землю своего сердца и озирается назад и думает, а надо ли было пахать, а не стоит ли оставить эту землю такой же невозделанной целиной, да, он никогда не пожнет плодов Царствия Небесного. Но, с другой стороны, опять же, и соглашусь, и не соглашусь с Александром, показатель духовности человека, духовного роста, в том, что он борется со своими грехами, не находя себе оправдания, да, может быть, возвращаясь к своему старому, иногда против своей воли, падая, потому что не всегда человек, к сожалению, способен сразу же отказаться. Это не оправдание человеку, это констатация горького факта. Человек не всегда способен отказаться от своего греха. Но, с другой стороны, человек должен бороться со своим грехом, и не пытаться бороться, не пытаться, так сказать, спасать вот в этом своем состоянии других. Не то, что там вообще не лезть, но это не должно быть силой, это не должно быть ревностью. Вот ревностью имеется в виду...
Агрессией, правильно,
вот правильнее будет сказать, да, это не должно быть излишне агрессивным. Вот в чем заключается все-таки разница между духовной борьбой с собой и духовной борьбой с другими. Когда я борюсь за духовные грехи кого-то там, при этом не борясь с собой.
Ну, это вот, наверное, мы говорим о крайностях. Как послабление есть крайность, так и борьба с другими есть крайность. А есть еще одна, либо, наверное, лучше назвать... неправильное отношение, да, когда человек начинает активно соблюдать, значит, все предписания церковные, религиозные, и уповая только на себя, тем самым, опять же, приходит к, собственно говоря, пустоте. Потому что изначально, когда человек приходит, у него, ну, у кого-то, конечно, сразу есть благодать Божия, есть чувство того, что присутствие Бога, а кто-то приходит постепенно, постепенно меняя мировоззрение, то есть такая ломка начинается в этот момент. И очень сложно человеку, особенно, ну, вот сейчас вот мы смотрим, да, когда реклама и все средства массовой информации говорят о том, что ты можешь, ты способен, ты достоин, то есть вся сила сосредоточена в человеке, соответственно, он по накатанной идет, уповая только на себя.
Да, и в церковной жизни, в церковной традиции он тоже действительно уповает на себя. А это второй термин греческий, да, который должен человек в себя в голове, это, кстати, тоже неофит, помнить. Это синергия, это взаимодействие человека и Бога. Господь говорит, без меня не можете делать ничего. Но с другой стороны, говорит Господь, в чем, говорит, застану вас, в том и буду судить. Насколько сильно Господь ценит усилия человеческие, и при этом, насколько Господь своей премудрости помнит, что сам человек при всех своих талантах не всегда может увидеть себя. За своими талантами он не видит своих недостатков.
Дорогие друзья, с вами была передача «Дотянуться до небес». Я еще раз благодарю наших участников, отца Амвросия Громова, Александра, Кирилла, Веронику, Инну и Надежду. Спаси Господи за участие, за ваши искренние рассказы. И, дорогие друзья, я напомню, что каждый из наших слушателей может позвонить по телефону 8-950-648-77-43 мне, журналисту Ларисе Ларионовой, чтобы высказать свои мнения о передачах и предложить собственные вопросы, которые беспокоят вас. Можете принять участие в нашей встрече. Батюшка, благословите.
Благословение Господне да пребывает со всеми нами.